молодой, талантливый журналист, автор очерков там об Индонезии, по-моему. Значит, ну и соответствующее количество букв, которые соответствуют количеству букв моей фамилии.
Представляю себе автора кроссворда, который в очередной раз видит боровик и думает, второе название белого гриба. Нет, есть такое.
Нет, нет, я же знаю, эти кроссвордисты, им надоело уже писать боровик, белый гриб.
Да-да-да, вот ровно про это.
Да, а потом, а вторая уже ступень, когда я уже начал выступать по телевидению, а это было в конце 50-х годов, меня приглашали, я никогда не работал на телевидении, кроме вот во время перестройки. Значит, и меня уже немножко узнавали, а я уже стал, оперился, стал журналистом, купил машину. И когда я нарушал что-нибудь и подходил какой-нибудь гаишник, если он меня узнал, он говорит, товарищ Брык, ну уж поосторожнее, да? И я уезжал. А бывало так, что подходил он, либо не знал меня, дежурил, когда я выступаю по телевидению, либо он, значит, ах, ты известный, так я тебе покажу известность. Ваши документы. И я, а у меня только что вышла первая моя книжка, вышла в библиотеке «Огонька», тоненькая, я ее возил в бардачке. И я вынимал эту книжечку, значит, их там сотня у меня была внутри. Вынимал книжечку, я говорю, ну зачем вам, выстраивал, значит, подобострастную улыбку, ну зачем вам мои документы? Вот я вам книжечку подарю, видите, это я, портрет там. Давал. И вот однажды, я даже помню, я нарушил что-то у Боровицких ворот. Легко запомнить, да?
Да, в общем, да.
Да, по моей фамилии. Да, и подошел ко мне какой-то толстый гаишник, наверняка майор, но с погонами, значит, там, лычками старшины или там, я уж не помню. Да, ваши документы. Я, значит, по старой привычке говорю, ну, зачем вам документы? Вот книжечка. Он берет эту книжку у меня. Листает, говорит, товарищ Брык, вы эту книжку мне уже дарили. Так что вот, ну, а третья, это уже страшная совершенно штука. Это в прошлом или позапрошлом году вдруг мне раздается несколько звонков пожилых писателей, пожилых актеров, очень известных, я не буду называть фамилии. Генрих, слушай, от тебя кто-нибудь звонил, друзья мои, от тебя кто-нибудь звонил мне? Я говорю, там, ну почему от меня? Как? Я сам позвоню, если захочу. Да ты понимаешь, звонил человек, говорит, что звонят от Боровика из его фонда, у меня, значит, да, благотворительный фонд. У него есть возможность помочь вам, значит, продуктами по советским ценам на 1500 рублей. Значит, ну я, говорит, обалдел, и я говорю, ну приходите. Значит, приходит человек, дает мне список, и там, скажем, банк красной икры 5 рублей, черной икры там 7 рублей. Ну, да, и я, говорит, конечно, там 1500 отдал, но, прости меня, он пропал. Никаких. Я, значит, потом второй такой звонок, причем известные люди, третий звонок, четвертый. Один нас встретил меня в театре в Ленкоме, очень известный актер, любимый мною, говорит, Генрих, я на тебя погорел, на тебе погорел на 3000. Я говорю, почему на 3, на 1500? Он говорит, да нет, вот моя жена, когда, значит, список дали, так она сказала, вы знаете, у меня в сумочке есть еще 1500. И решила взять 2. Какая-то сволочь, мошенник, значит, вот так вот разыгрывал. Его потом арестовали, потому что, значит, мне позвонила актриса из театра Советской Армии, она, а я уже по телевидению об этом рассказал и написал совсекретно, что не это самое, не поддавайтесь. Она говорит, вот звонят мне, а я слышал, что там что-то нечисто, вот я поэтому решила звонить вам. Я говорю, и ради бога, я вас прошу, согласитесь на встречу с ним в определенном месте, а я милицию позову. А я уже милиции сообщил, все это было. И его арестовали. А он оказался рецидивист откуда-то из Сибири, который вот такую штуку...
Да, я очень... зачитался вашими книжками.
Да, я очень переживал. Заучил. А потом Вика Токарева мне сказала, Генрих, что ты переживаешь? Это же высшая степень популярности.
Генрих Боровик, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Есть у меня почти всегда домашние заготовки. Есть они и сегодня, эти заготовки.
Ну, какие у вас заготовки?
Ну вот.
Сереж, вот если я не знаю ваши заготовки, но мне бы хотелось сказать, что сегодня 15-е, да, марта, а 6 дней назад, 9 марта, исполнилось ровно 7 лет, как ушел из жизни Артем. Я просто хочу сказать, что Это был, вот, он был, конечно, во много раз талантливее меня, это безусловно, но он был еще замечательным, самое главное, он был совершенно замечательным человеком, просто замечательным, светлым, чистым, очень мужественным, очень храбрым. И, вы знаете, не только физически мужественным, это у многих бывает, а он еще был гражданский, очень мужественный человек. И до сих пор, вот вы знаете, люди, которые нас, то есть, ну, либо знают, либо просто кто-то им сказал, подходят и говорят, вы мама Артема или вы отец Артема, дотронутся до плеча, там, пожмут руку и говорят, крепитесь. Это для нас, конечно, очень, очень много значит. Мы сейчас, я хочу сказать об этом, мы сейчас, фонд наш благотворительный, мы выпустили книгу, это уже вторая книга, которая называется «Журналисты расследуют». Это расследовательская журналистика, которую, в общем, обосновал у нас в стране Артем, начал он именно. Потому что не только сам, но и в своих изданиях. И несмотря на то, что убивают журналистов, которые занимаются, работают в этом жанре, увольняют, нападают, все что угодно. Ну, я не буду называть фамилии, всем
не, ну, почему об этом поговорим? Соглашусь с вашим поворотом, потом вернемся к моим поворотам. Возможно ли расследовательская журналистика вообще сейчас?
Такое она, ощущение, она не что только возможно, стала. Она существует, Сережа, она существует. Я понимаю, что многие оставляют это, потому что и главный редактор не разрешает, потому что ему тоже надо сохранить газету, иначе ее закроют.
Не, а просто страшно. Столько журналистов, столько в России не убивают сейчас.
Да, 300 человек нигде. За последние годы. Это ужасно. Вот. И, но она существует. Люди, понимаете, ужас в том, что... И это плохо. Даже, понимаете, даже плохо, что она существует. Если бы ее не было, может быть... То есть не если бы ее не было, а если бы у нас было все в порядке, так если бы правоохранительные органы занимались тем, чем им положено заниматься, то, ну, конечно, журналистики и расследовательской было бы меньше, это другой вопрос. Но она сейчас последняя инстанция, куда могут обратиться люди, которых обманули, которых втоптали в грязь, которых обидели или которых обворовали.
А дальше? А толку? А государственная машина? А кого у нас сняли именно по публикации газетной, по газетному расследованию?
Берете, Сережа, самую главную сторону этого дела, самую главную.
Я понимаю, что и министры летят, и кто угодно летят, ну, в странах, где, ну, нормально,
да,
действует свобода слова и расследовательская журналистика.
Вот книга, которую мы сейчас выпустили, это уже второй том, это, она состоит из работ журналистов, которые занимаются расследованиями, и это те, кто получил премии, дипломы или стали просто номинантами нашего последнего конкурса. То есть это работы... 2006 года, и лауреаты премии 2006 года. И мы эту книгу разошлем сейчас, начиная от администрации президента, Дума, Совет Федерации, разошлем во все властные структуры. Ну и, конечно, там будем раздавать. Это не коммерческий проект, это мы будем бесплатно отдавать эти книги. Но чтобы люди поняли, что, во-первых, такая журналистика нужна, а во-вторых, поняли, чем живут регионы. Потому что мы даем не только столичным, естественно, журналистам, а, может быть, прежде всего, если при прочих равных условиях, мы выбираем, конечно, человека в регионе, где они получают за свои статьи, ну, крошечные там гонорары и получают большое количество врагов.
Но общественное мнение-то у нас все равно никак не реагирует. Да есть ли оно сейчас общественное мнение?
Ну вот вы знаете,
мнение?
Что я вам говорю...
То, которое
конечно.
Не позволит проворовавшемуся вот Артём... чиновнику вновь там назначаться или баллотироваться на свой срок.
Ну вот вы знаете, сейчас меня порадовало, с одной стороны, что Дмитрий Медведев сказал о том, что у нас лекарственная промышленность вся состоит из жуликов. Но об этом мы уже писали лет 10.
Да, вот про то и разговор, да.
Лет 10.
И самое... Правдоподобное предположение, что Зурабова готовят как Агнца на заклание, как,
ну,
раз
я
к выборам, чтобы
я
было
чего-то. Я не знаю, а вот то, что мы, что сейчас это преподнесено как... Ну, слава богу, это очень хорошо, что, наконец, власть реагирует на это. Но писали-то об этом во всех регионах. Я читаю все почти работы, которые нам присылают, а нам ежегодно присылают до 1000 работ из 100 городов. Это, в общем, я вам скажу, нелегкое занятие, это очень тяжело для души, но это необходимо. И много женщин, и это поразительно тоже. Мы в этом году, кроме того, что мы дали, значит, ну, символ премии, материальное вознаграждение, оно довольно серьезное, там, значит, премия, это до 7-8 тысяч в условных единицах. Вот. Но мы еще дали победителям каски. Военные каски, солдатские каски. Потому что, во-первых, эта каска должна быть символом защиты. Они будут держать дома, в редакции, неважно, но это будет талисманом. И, с другой стороны, это на ней надо, мы еще не успели, просто потому что идея пришла поздно, нарисовать Красный Крест, потому что это помощь. Они – это помощь для людей. Понимаете, это очень благородно, это очень здорово. И надо таких людей пестовать, надо им помогать обязательно. И вот наш фонд, между прочим, идея фонда, она была идеей Артема, но он не успел осуществить, помогать журналистам-расследователям. Но вот вы очень точный вопрос задали, потому что за 2 суток до своей гибели Артем давал интервью Дмитрию Деброву на НТВ, и тот его спросил: ну вот, Артем, 10 лет существует твой холдинг, скажи, ты доволен результатами? И Артем сказал: нет, нет, старик, я недоволен, потому что все наши антигерои, которых мы разоблачаем, и высоких, и там, особенно высоких, мы несем документы, мы готовы эти документы дать или просто даем документы, потому что мы, совершенно бесспорно, это жулики. Они не только, так сказать, их не снимают, но иногда они остаются на своих местах и даже часто идут на повышение.
Смерть Артема трагическая случайность или вы что-то другое за ней видите?
Сережа, нет ни одного человека, с которым бы я разговаривал, и который бы не задавал мне этого вопроса, и который бы не был уверен, что это, конечно, не случайность. Я вам категорически сказать не могу, но у меня много есть нити, которые... Очень много есть вопросов, которые не, пока что не имеют ответа. Я все-таки надеюсь, что ответ в конце концов будет.
Артем в какое-то время был значительно более популярен, чем вы. Вы этому огорчались, радовались?
Да ну что, ну как можно огорчаться такой вещи? Ну что, я помню, он однажды, это было в каком же году, ну неважно. Значит, он пришел, говорит: Батяня, он меня, значит, в хорошем настроении, он меня называл Батяня. Батяня, в каком году вышла твоя книжка? Я называю. Сколько тебе было тогда лет? Я говорю: ну, посчитай. Ну, он говорит: и мне столько же. Она где вышла? Я говорю: в издательстве «Огонек». Вот эта самая книжечка, которая тоненькая, да? Он говорит: и моя в «Огоньке». Он работал тогда уже в «Огоньке». Это был, видимо, 86-й год. Встретимся у «Трех журавлей» после первой афганской этой самой. Ну вот, и он мне показал, даже номер совпадает. У меня был номер, они же еженедельные эти книжечки, 45, и у него 45. Он говорит: только, Батяня, мне с тобой не повезло. Я говорю: а что такое? Да, говорит, что бы я ни написал, что бы я ни сделал, что бы я ни придумал, все говорят: ну, так он сын самого Боровика, он, отец ему помогает, отец там ногой открывает все двери, еще чего-то. Я говорю: Тёмочка, пройдет немного времени, и все будут говорить: смотрите, вот идет отец самого Боровика, который открыл. И это случилось, это произошло, и это замечательно, я счастлив.
А с невесткой сохраняете отношения?
Конечно, с Вероникой? Ну, конечно, она работает в нашем фонде, ну и потом она президент холдинга, и она продолжает дело Артема, а это все-таки женщина, хотя и храбрая, и талантливая, но... Так нет, мы все, понимаете, вся семья наша помогает, и, ну, вот сейчас, наверное, Галюша слушает меня, и она наверняка плачет, утирает слезы. Ну, не надо плакать, она много тоже работает, помогает в фонде. Ну, в общем, мы делаем все возможное, что... Нам очень помогает правительство Москвы, надо сказать. Вот в этих и финансово, мы же благотворительный фонд, у нас только спонсоры. Вот, правительство нам Москвы помогает. Это, кстати, Лужков занимает принципиальную позицию по поддержке независимой прессы.
Дай бог вам удачи и вашему Спасибо. Фонду. Я хотел сказать, что мы сегодня дозвонились Веронике, вот что она нам сказала.
Что можно сказать о Генрихе Веронике Боровике? Человек это удивительный, яркий, особенный. Человек талантливый, разнообразный. Сегодня Генрих Боровик в основном занимается общественной деятельностью и фондом Артема Боровика. На самом деле делает огромную работу. Именно благодаря ему многие студенты факультетов журналистики различных университетов и институтов получают сегодня стипендии Артема Боровика. Благодаря его организаторским способностям проходит у нас мероприятие вручения премии Артема Боровика. При этом, надо сказать, что он очень хороший дедушка, так как слушает его, открыв рот, его внуки, Макс Крис, так его, наверное, не слушает даже самая большая аудитория. Рассказчик, он прекрасный.
На ночь сказки, что ли, рассказываете?
Вероника, ну почему нет, сказки? Нет. Есть достаточно много историй, которые можно рассказать, и довольно интересно. Я хочу сказать о двух замечательных существах, о моих двух внуках. У меня еще третий внук есть, и у меня есть правнук. Вы можете меня поздравить, ему 4 месяца.
Поздравляю!
Да-да-да, и я, и Галюша стали прабабкой и прадедкой. Да, так... мои ребята, я имею в виду внуки наши от Артема и Вероники, значит, Максику 11 лет, а Кристику 8. Вот должно быть 9. Да, и они, естественно, уже года два как думают, а кем они будут, когда вырастут. Они уже были спецназовцами, это понятно, моряками они были, космонавтами, ну, все как полагается. А недавно, это с полгода назад... Максик позвонил Гале, моей жене, и сказал: «Галюша, ну мы решили, кем мы будем». Она говорит: «Кем же?» Так, в шутку. Она говорит: «Мы решили, мы будем хакерами». Она чуть в обморок не упала. Говорит: «Да как же, это же скандал, это жулики, это вы что, будете взламывать компьютеры?» «Нет», — сказал Максик, а ему 11 лет. «Мы научимся взламывать время». «Зачем?» «Чтобы вернуться в прошлое и предупредить папочку, чтобы он не летел тем самолетом». Представляете, 11 лет мальчику.
Генрих Боровик, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Вернемся к прерванной теме. Мы сегодня дозвонились не только Веронике, мы дозвонились, в частности, Георгию Сатарову. Просили его вспомнить что-то вот о позднесоветском, о времени перестройки, о телевизионных программах.
В советские времена, когда мое поколение проходило некое интеллектуальное политическое взросление, было несколько людей, которые довольно сильно отличались от общей серой массы, которые даже на фоне той достаточно жесткой цензуры и узконаправленной пропаганды как-то могли себе позволить, ну, если не идти против течения, то, по крайней мере, в этом течении демонстрировать существенные отличия. И вот Генрих Боровик принадлежит к этой очень маленькой плеяде людей, к которым мы все-таки прислушивались. Вот эти свои качества он сохраняет до сих пор. Высокий профессионализм, высокий интеллектуализм, умение многогранно увидеть проблему.
Напомню, что это был Георгий Сатаров.
Георгий, спасибо большое, спасибо. Мне очень дорого то, что ты говоришь.
А вот есть вопрос такой извительный по интернету. Пришел от Игоря, водитель, он подписался. Какова судьба того американца, который сбежал из США и плакал у вас на телепередаче?
Он не сбежал из США. Его, значит, его пригласили сюда вначале создателя фильма, а потом приглашали уже, значит, пропагандистские организации, что ко мне, к счастью, не имеет никакого отношения. Но он никуда не сбежал, он живет в Соединенных Штатах, насколько я знаю. У меня связь с ним прервалась после того, как я понял, что он стал просто вот пропагандистской фишкой в руках кого-то. Там он стоял против американского посольства там с каким-то знаменем, чего-то такое, здесь уже в Москве. Значит, его нанимали просто. Ну вот, но он человек трагической судьбы. Все, что было рассказано о нем, все правда.
Но у вас не осталось ощущения, что вас использовали? Вот,
может быть. Я даже не знаю, кто. Но, может быть, кто-то использовал. Но я писал о том, что он... рассказывал о том, что он рассказывал. Фильм-то был достаточно интересный, мне кажется, и неплохо сделанный. Его делал режиссер Тенгиз Семенов, совершенно прекрасный режиссер. Вот, дядька он был, ну, во всяком случае, нестандартный человек, совершенно нестандартный. Потом оказалось, что вроде у него была любовь здесь когда-то, и он не мог на ней жениться, потому что наши законы, а там он был одиночкой, потому что его выгнали из дома, где он жил. Меня-то насчет любви это я не знал. Я вообще Ну, подозреваю, тут многое, Сережа, откровенно говоря, но не готов все это рассказать, потому что...
Ну, вообще, вас использовали, уже писали о том, что вы как бы не работали на компетентные органы, да. Ну и судя по прописке, как бы литературный огонек, литературная газета,
нет.
Ну, АПН хотя, наверное, в общем, так могло быть. Вы уже
чего,
об этом
чего,
говорили.
Чего?
Нет, ну, использовать вашу работу за границей в целях там осведомления и прочее. Вас вообще вот использовали?
Ну, вы знаете, что я вам должен сказать, что журналисты только и занимаются тем, что осведомляют своих читателей.
Ну, это понятно. Журналист как разведчик, да. Потому что разведчик тоже 90% информации в открытых источниках берет.
Было однажды задание, ну, просьба. Потому что у меня друзей было много, в том числе и в разведке. Потому что МГИМО готовило и цыковских работников, и журналистов, и разведчиков. И среди них были, кстати, замечательные люди, они до сих пор, некоторые из них живы. Были, понятно, и другого полета люди. Но меня однажды попросили, это было в Нью-Йорке, они знали, что я в хороших отношениях со многими деятелями культуры. Я там действительно, я там дружил и с Норманом Мейлером, и с Уолтером Кронкайтом, это, ну, блистательный совершенно телевизионный журналист. Вот, еще было несколько человек, и с Абдайком, узнать у них мнение о последней речи Леонида Ильича Брежнева, и написать, значит, вот такую. Я говорю, ребята, я не уверен, что я смогу это сделать, ну, попробуйте уже в хороших с ними отношениях, ну, ладно. Я, значит, к одному подхожу, да, Артур Миллер был среди моих друзей там. Я подхожу, не к Артуру Миллеру, я уже сейчас не помню кому, говорю, ты какое мнение о последней речи Леонида Ильича? Он говорит, какого Леонида Ильича? Я говорю, как же Брежнева. Он говорит, ты что, с ума сошел? Я своего президента никогда не читаю, я буду еще твоего читать. Так что я пришел, значит, и написал им, что если, значит, необходимо настоящее профессиональное, значит, исследование о мнении, надо... Это недорого стоит. Gallup Poll есть такой, есть такая организация. Там, по-моему, $300 тогда это стоило, опрос там на 1000 человек. Значит, надо-ка обратить. Он говорит, дурак, ты что, на что, нас интересует, что ли?
Реальное мнение.
Да, ну ты, может быть, ты напишешь, ты же знаешь их настроение. Ну напиши, что они там приветствуют. Я сказал, нет, этого не будет. И написал вот эту записку. Вот эту записку, пожалуйста, отправьте. Там было написано, что в Gallup Poll. Через 2 или 3 дня меня встречает этот человек, а он хороший человек. Он говорит, Генрих, мы получили, знаешь, какой ответ? Боровик над нами просто издевается. Но я не собирался, я просто наивно думал, что они не знают, что Галапол есть.
Ладно, ладно, да, издевались, конечно, по полной программе, как могли.
Ну, понятно, ну вот доносчик сидит у меня.
Еще одно мнение мы спросили вашего, ну, как бы коллеги по перу, поскольку вы ваши книги писали и пьесы на основе каких-то документальных своих журналистских расследований, в общем, наверное, ничего не придумали. Вот на сказке как встрепенули. Нет, ну столько почему? Реальных историй. Ну, хотя бы естественный элемент вымысла есть. Мы обратились к Михаилу Любимову с просьбой сказать, что он думает о ваших работах.
Так он же разведчик. Вы тянете все время в эту сторону.
Я в той точке горячей, где бы Генрик Боровик не побывал. Когда он работал, он был во всех практически горячих точках в Одессе. И об этом написал. У него есть большая книга о его жизни, художник. Великолепно есть книга, которую он сделал вместе с одним англичанином, Акими Филби. К сожалению, у нас она не переведена. В общем, это большой мастер, крупнейшая фигура, очень всестороннее причем.
Михаил Любимов. Ну, Ким Филби, видите, кто вас выдает, то, чего я в эту сторону тяну. А вы
падре,
сами в эту сторону.
Я его падре зову, это его, значит...
Кликуха.
Кликуха, да.
В разведке,
падре,
понятно.
Я благодарю вас за высокую оценку. А с Филби мне действительно повезло, потому что я долгое время... я завидовал Юльке Семенову, который очень много и хорошо писал. И мне вот рассказали о Киме Филби, и я просил, чтобы мне разрешили с ним встретиться. Я с ним не только встретился, а мы подружились. И я записал, в общем, интервью с ним, страниц на 700. Я все собирался сделать фильм о нем документальный, но он умер через год после наших с ним разговоров. Это совершенно замечательный человек, совершенно удивительная судьба. Вот. Я написал, у меня, значит, какой-то отрывочек я где-то напечатал, и ко мне обратилось американское издательство, значит, написать для них книгу. Я написал быстро книгу, не очень заботясь о стиле, ни о чем, просто фактически. Вот он мне говорил то-то, то-то, то-то и тот. Документы у меня такие-то, 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 такие-то. Но я, естественно, там написал о нем как о герое. Правда, его, то, что его предавали, не те, а наши предавали, к сожалению. Что не обязательно было связано там с нашим строем, с нашими идеями, а связано с... Всегда бывают дураки, а бывают умные люди. Вот так вот. А потом бывают люди, которые по профессии должны быть подозрительными. Ну вот, и... Но для того, чтобы выпустить на русском языке, ее надо написать гораздо лучше, чем я написал туда. А там она прошла хорошо, вызвала сенсацию, все как полагается, конечно. Это было, знаете, когда это было в конце перестройки, а я вам должен сказать, что перестройку я поддерживал, ну, взахлёб, потому что я, конечно, не, в кошмарном сне я не думал, что социализм будет заменен капитализмом, это я говорю честно. Сейчас я понимаю, что я был безумно наивен, но я считал, что если мы вот тот строй, в котором мы жили, демократизируем, то это будет нормальный человеческий социализм, нормальный.
То есть депутаты Верховного Совета тогда пошли с некоторым даже удовольствием и с желанием что-то изменить?
Ну, конечно. Но я был народным депутатом, был тогда председателем Советского комитета защиты мира, я очень старался, очень много сделал для того, чтобы образ врага снивелировать и думать. Мы приглашали американцев, которые совершали путешествия из Ленинграда в Москву, значит, без всякой охраны. Вот шли люди, останавливали, ну, план там был, конечно, и кроме самого Советского комитета защиты мира, там людей, никаких милиционеров, ничего не было. Уж не говоря об агентах КГБ. То есть, может быть, они и были, но незаметными. Вот. И они, безусловно, совершенно... Их разбирали жители там городков. Как... Вот пойдешь ко мне ночевать? Ну, иди. Идешь, пойдешь. Это были удивительные вещи, которые переворачивали людей. Вот я вам могу сказать, что Артем, который тоже, конечно, очень поддерживал перестройку, он устроил встречу нашего генерала, который, маршала, который командовал стратегическими ядерными вооружениями. Вот сейчас вылетело из головы. Его звали Сергей, я только вылетел из головы фамилия. Вот. С американским визави, который там отвечал, был командующим стратегическими ядерными войсками, ракетами там. И он устроил им встречу. Они впервые увидели друг друга не через прорезь атомного прицела, а вот так вот. Там чуть ли не на кухне это было. Тёмка, вы же знаете, Тёмка был поразительного общения, таланта общения. И когда произошла трагедия в 2000 году, ну и наш генерал, боже мой, как же я забыл. Ой, стыдно.
Да ничего страшного.
Да, написал очень хорошее письмо, очень теплое письмо внукам, то есть сыновьям. И генерал Батлер прислал письмо, и что меня порадовало, очень порадовало. Он говорит, вы себе не представляете, он обращается к этим шпингалетикам, которым тогда было 4 года и 2,5, как перевернул мое мнение о Советском Союзе, о вашей стране, Артем, который устроил вот нашу встречу. Я, генерал Сергеев, по-моему, ну, боюсь. Вот, и это письмо у нас хранится. И, вы понимаете, казалось бы, ну что, подумаешь, ну встреча. А вот переворачивает людей, переворачивает.
Да.
И, мы устраивали поездки, тоже сотни советских людей по Миссисипи, шли вдоль Миссисипи, по местам Тома Сойера. Это же, вы понимаете,
да,
как это...
За разговорами время наше пролетело незаметно, совсем уже осталось ужасно. 20 секунд. Да, из ваших встреч и людей, которых вы видели, кто произвел на самое сильное впечатление? Керенский, Хемингуэй, Скорцени, может, кто-то еще? Совсем коротко.
Ну, очень коротко. Ну, конечно, Хемингуэй, это безусловно. А по, так сказать, политической стороне, конечно, Керенский. Во-первых, я горжусь тем, что я единственный советский корреспондент, который вообще виделся с Керенским, а уж тем более брал у него интервью. И я шел на это интервью безо всякой консультации с кем бы то ни было. И даже один человек весьма высокого полета, который встретил меня через некоторое время после того, как я послал очерк о моей встрече, но он не был напечатан, он сказал: «Ну, напугал ты Москву своей встречей, ну, напугал».
Есть тема для будущих наших встреч. Спасибо огромное. Спасибо за ответы вам на вопросы, которые нас интересовали. Героем этой программы был Генрих Боровик. Всего спасибо. Доброго.
Всего доброго. Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».